Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию беседу, тему которой мы определили так. Выбор между добром и злом. Решение, поступок, путь. И свои вопросы сегодня я адресую протоиерею Дмитрию Садовскому, настоятелю храма во имя Юрской иконы Божией Матери города Рыбинска. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Дмитрий, я помню, насколько страшными, наверное, даже самыми страшными из всего того, что когда-то я читала в нашей литературе, мне показались строки из главы «Великий инквизитор» романа «Братья Карамазовы» Фёдора Михайловича Достоевского. Глава эта, по сути, представляет собой монолог великого инквизитора, обращенный к Иисусу Христу, который еще раз пришел на нашу землю. И основной вопрос, который сквозит в речи великого инквизитора, это вопрос восклицания. «Зачем ты пришел? Потому что люди тебя сейчас не ждут». И великий инквизитор выдвигает целый ряд доказательств, доводов, аргументов, которые свидетельствуют о том, что вот тот свободный выбор, который делают люди, потому что свобода выбора дарована Господом, все-таки не в пользу Христа. И поэтому действительно читать это очень страшно. Понимаешь, насколько действительно часто мы предаем Христа, хотя и стараемся, может быть, и пытаемся этого не делать. Я хотела бы зачитать некоторые из строк, из высказываний этой главы. «Но ты не захотел лишить человека свободы и отверг предложение, речь идет об искушении Христа дьяволом в пустыне, ибо какая же свобода, рассудил ты, если послушание куплено хлебами? Ты возразил, что человек жив не единым хлебом. Но знаешь ли, что во имя этого самого хлеба земного и восстанет на тебя дух земли, и сразится с тобою, и победит тебя, и все пойдут за ним, восклицая, кто подобен зверю сему, он дал нам огонь с небеси? Знаешь ли ты, что пройдут века, и человечество провозгласит устами своей премудрости и науки, что преступления нет, а стало быть, нет и греха, а есть лишь только голодные? Накорми тогда и спрашивай с них добродетели. Вот что напишут на знамени, которые возвигнут против тебя и которым разрушится храм твой. Обрати их камни в хлебы, и за тобой побежит человечество как стадо, благодарное и послушное. Вместо твердого древнего закона свободным сердцем должен был человек решать впредь сам, что добро и что зло, имея лишь в руководстве твой образ пред собою. Но неужели ты не подумал, что он отвергнет же наконец и оспорит даже и твой образ, и твою правду, если его угнетут таким страшным бременем, как свобода выбора?» Отец Дмитрий, почему же свобода выбора – это вот такое тяжкое бремя? Согласны ли вы с этим?
Если мы говорим о нашем времени, о жизни христиан, наше время – это время столкновения двух религиозных убеждений. Потому что вера в эволюцию, в то, что Бога нет – это тоже религиозное убеждение, научно недоказуемое, хотя прикрывается абсолютно доказанной истинностью. И тем не менее, вот два возможных выбора у человека. Стоишь ли ты перед лицем Бога и выбираешь то, что ты должен сделать? Понимаете, у человека, если он выбирает свою судьбу в этом смысле, послушание Богу, следование Его промыслу о тебе, это всегда некая внутренняя борьба, это всегда некое умерщвление своих страстей, это всегда мучительный выбор. Либо ты можешь убедить себя, позволить убедить себя, что хлеб из камня гораздо важнее в жизни, как сама жизнь, как таковая важнее, даже достойной смерти. И поэтому вот человек делает выбор веры или веры в то, что Бога нет. Веры в Бога или веры в то, что Бога нет. Выбирая хлеб, человек выбирает тоску, одиночество, а главное – неизбежность понятия зла.
Каждодневно нам не предлагается какой-то вот большой выбор для себя сделать. Но мы каждый день совершаем поступки, которые, может быть, и недостаточно значимы в нашем представлении, но это тоже наш выбор.
Церковь нас учит одному – жить перед лицем Бога. То есть воспринимать каждое мгновение жизни как некий урок от Бога, некое послушание, которое мы должны исполнить по отношению к Нему. Всякий встречный на улице человек, обратившийся к вам с каким-либо вопросом и требующий помощи, это Богом послан для вас человек, спутник ваш в жизни, который вам помогает стать праведником. Всякая ситуация, в которой вы оказываетесь в вашей жизни, она вас научает всему, чему-то очень важному, если вы правильно эту ситуацию оцените, как ситуацию, посланную вам от Господа. Мало того, правильный выбор в одной ситуации приводит вас к другой ситуации, которая помогает вам двигаться дальше, наверх. А неправильный выбор приводит еще к другой ситуации, которая, наоборот, будет вас угнетать, унижать и затуманивать наш образ мысли, чувства, пачкать нас, искажать.
А можно сказать, что вот в наше время этот выбор между добром и злом сделать стало гораздо сложнее? Что вот какая-то стирается эта грань?
Несомненно, потому что появился очень вот такой веский для нашего бытия, как бы научно обоснованный миф, что Бога нет вообще. Человек не свободен в этой ситуации, а своеволен. Где добро, где зло? Почему это добро, почему это зло? Почему не убей, а это зло? Убийство – это зло, а не убито благо. Все вопросы сразу теряют свою принципиальность, когда нет Бога. Правило перестает быть заповедью. Выбирая вот путь веры, человек, несомненно, готов где-то умереть ради заповеди Божьей.
В чем, с вашей точки зрения, заключаются наиболее, что ли, больные такие вот острые моменты человеческого выбора в плане веры?
Современному человеку очень тяжело, наверное, молиться. Любому человеку всегда было тяжело молиться. Разве что Адаму в раю было легко беседовать с Богом в прохладе этого дивного сада. А нам, для нас это тяжкий труд, пролитие крови, некое усилие над собой. Вот богослужение великопостное, они ведь удлинены по сравнению с теми богослужениями, которые обычно мы посещаем помимо поста. Это время вообще сугубой молитвы, Великий пост. Потому что это время научения. И вот мы очень хорошо начинаем ощущать, насколько мы не умеем молиться, насколько нам тяжело предстать перед лицем Бога, насколько нам мучительно обращаться к Нему со словами молитвы. Нам непривычно, а вот встать перед Его лицом Бога. И поэтому отсутствие и навыка молитвы – это причина, по которой наша вера слаба. Молитва, она не бывает безответной. Господь всегда отвечает человеку. Вот ты просишь о мире своего сердца, и ты его получаешь. Не могу поверить, чтобы человек не получил бы мира сердца, если просил его у Бога. И у нас есть опыт у всех, кто молится. Ты просишь Бога о том, чтобы дал тебе мужество поступить так, как надо. И ты получаешь это мужество и силу. Молитва необходима человеку для того, чтобы стоять перед Богом. Каждый момент жизни очень освещает вот элементом вечности. Понимаете, наша проблема – это суета, повторяемость бесконечная. Если перед лицом Бога стоишь, не бывает повторяемых моментов. Каждый момент уникален.
Многие люди вообще вот в плане выбора веры, веровать или не веровать, есть Бог, нет Бога, все-таки дают отрицательный ответ, хотя часто говорят о том, да, что-то такое вот есть, но вот конкретной веры не обретают.
В настоящий момент, мне кажется, это просто плод нынешней вот мифологии научной. Ведь, понимаете, вот я вам как пример могу привести высказывание Джона Уотса, американского биохимика, Нобелевского лауреата. Теория Дарвина принимается не потому, что ее можно наблюдать или доказать с помощью логически непротиворечивых данных, а потому, что единственная альтернатива творения является очевидно неправдоподобной. Это же высказывание религиозное, а не научное. Очевидно неправдоподобно, потому что я не хочу в это верить. Мы, люди, пришедшие в церковь, испытавшие личную встречу со Христом в какой-то степени, нас не убедишь в том, что его нету. Но если человек, так сказать, на эту встречу еще не вышел, а может и не выйдет никогда, не обратиться к нему с молитвою, то на такого человека давит общественное мнение, общественное мнение, оно нагружает его идеей и мыслью, что ты поумневшее животное. Не надо сочиняться своих инстинктов. А человеку в этом случае, конечно, наверное, легче оправдывать свое сластолюбие, все свои грехи и страсти тем, что у меня такая природа.
Ну, я еще говорю вот о тех людях, которые признают Бога, что Он есть, но они не хотят войти в церковь, потому что тогда слишком сильно придется ломать себя, ущемлять.
А почему ломать себя? Потому что уже вырос. Вырос как человек неверующий, как человек своевольный, как человек, который имеет право, а не твой дрожащий. Вот самое страшное, может, плод вот этих вот ложных представлений, псевдонаучных, в том, что человек потом очень бывает тяжело себя перестроить, если он не воспитан в послушании, если воспитан своеволей. Даже столкнувшись со Христом, даже сам Христос к нему придет, он все равно может его отвергнуть, потому что не найдет ни в силу, ни желания, а встать к нему в послушании.
Седьмая заповедь известная – «Не прелюбодействуй, не прелюбосотвори». Какие уловки, с вашей точки зрения, сейчас мы все больше и больше находим для того, чтобы вот этот грех вроде бы и перестал быть грехом?
Заповеди, они говорят о тех вещах, которые нам в какой-то степени свойственны. Вот услада жизни – это, помните, есть такое «любовь и голод правят миром». То есть есть потребности, которые очень сильны в нас, в своем природном, может, падшем, диком начале. И человек должен был с детства учиться с этим справляться. Он должен был уметь это одолевать в себе через воспитание, через молитву, через обычаи и нравы положительные в своей жизни. Если все это рухнуло, и человек вырос в другом ключе, в ключе вот условных запретов, юридических, а не нравственных, то очень сильно в нем вот эти жажда услаждений сильно произрастает. А ведь, понимаете, мы сообщаем сосуды. Наши дети часто заражаются нашим духом. Вот в нашем городе, Рыбинске, да, или в другом городе России современном, дух блуда присутствует. В каждом киоске обнаженные женские тела. Интернет – это помойка, да, где все перемешано сознательно, где и самое благородное, и достойное смешано с самым недостойным и поразительно нечистым. Все вместе. Вот ведь чистое, смешав с нечистым, оно портится. Вот это вот смешение, Вавилон. Дух Вавилона, в котором мы сейчас живем, очень мучительный и очень сильный. Его тяжело преодолеть человеку.
Мне кажется, это сознательно навязывается, потому что с удивлением не так давно в официальном документе я увидела рядом с графой «замужем, не замужем» графу «гражданский брак». То есть, по сути дела, это уже общепризнанное такое социальное явление. Хотя, опять же, совсем недавно это называлось другим словом, это блуд.
Ну, блудникам, наверное, лучше оправдывать свои страсти, которые они принимают всем сердцем, через какое-то общественное уважение, через какое-то общепринятое начало. Мы не только сейчас признаем блуд, мы признаем противоестественный блуд, как явление нашей жизни. И я знал, встречал таких пожилых людей, которые даже не имели представления о противоестественном блуде. А сейчас и любой подросток, и ребенок имеет представление о том, что это, в принципе, возможно, что это бывает.
Я вчера беседовала со студентами нашего авиационного колледжа, и они никак не могли взять толк, о чем это я их спрашиваю. Потому что для них вот эта попытка совместного проживания, как желание проверить себя на совместимость с каким-то там вот партнером, это норма.
Гражданский брак – это союз двух эгоизмов, когда люди решают свои проблемы, мужчины и женщины. Но это не создание семьи, потому что семья все-таки предполагает жертву каждого для другого человека.
Заповедь «Не укради». Насколько сейчас мы понимаем непреложность вот этого закона?
Я недавно слышал такое высказывание, что современный постхристианский европейский дух отличается тем, что нарушает все заповеди, соблюдение всех приличий. Вот если мы говорим о заповеди «не укради», то она, по-моему, вообще перестала быть заповедью, каким-либо законом. Потому что, скажем, вот реклама, то есть это узаконенная ложь, если это и, с другой стороны, воровство собственности других людей. Банковские операции, когда человеку навязывается какая-то вид услуг, сознательным сокрытием каких-то условий в договоре, которые потом заставят этого человека, который эту услугу заключил договор по поводу исполнения услуги, платит вдвое-втрое дороже тех денег, которые взял в долг. Это разве не есть нарушение заповеди «не укради»? Мы часто крадем чужое время через пустословие, болтовню. Мы крадем чужие элементы жизни явной ложью, обманом. Ну, я не знаю, мне кажется, вот потеря, вот ощущение, что ты не имеешь права на чужое, она связана с нашей гордостью. Это мне все должны, потому что я уже есть.
Сейчас солгать, по-моему, тоже перестало быть какой-то, каким-то законом для человека, не лгать.
Вообще все заповеди, они между собой связаны очень тесно, правда? Мне кажется, вот наша постовая жизнь – это есть как раз попытка уйти от этого духа времени, прежде всего, современного, в молитву, в древнее богослужение, в эти высокие слова молитвы, в умение владеть своей плотью в отношении плотскому, в отношении работы чрева нашего, бытия нашего чрева. Человек приходит сам в себя Великим постом, должен приходить в себя. Ну и кроме того, это ведь как прийти в себя без Бога? Это всегда шаг к Богу. Понимание, что удерживаясь от чего, ты получаешь гораздо больше. Если ты даешь ради Господа, ты получаешь, потому что блаженство получаешь. Блажение давать, нежели брать.
Заповедь «не убий». Насколько мы правильно и глубоко понимаем смысл ее?
Есть замечательная книга, ее все знают, наверное, наши люди церковные, это «Опыт последней исповеди Иоанна Крестьянкина». Там очень глубоко разобраны вот как раз нарушения этих заповедей в жизни современного человека. И, в частности, он как раз говорит, что и можно убить человека словом, можно нанести больше вред душе человека и его даже состоянию, физическое здоровье, поддержанной клеветой, которую ты передашь, поверив в нее. Можно не исполнить своих обязательств, как служащий обществу человек, включая священников, и педагогов, и врачей, и обыкновенных полицейских, когда наша недобросовестность приводит к чьей-то гибели, к чему-то страданию. Ну, человек делает шаг к смерти. Нездоровая, некачественная пища, ради наживы продающаяся. Масса поступков, которые приводят другого человека к погибели, к смерти. Не к погибели, а к смерти. Вот нарушение заповеди «не убей».
А вообще, вот насколько сопряжен этот выбор между добром и злом с состоянием души человека, с тем, куда она устремлена?
Вообще выбор, опять-таки, возникает, когда мы веруем. Если мы теряем веру, выбора-то и нет никакого. Это надо для себя твердо усвоить. Если мы знаем, что смерть достойна – это сокровище, то мы можем часто выбрать и смерть как правильный выбор. А если мы считаем, что жизнь – это сокровище, то мы часто выбираем чужую смерть для продолжения нашей жизни.
Но неверующие люди могут тоже сказать, что у нас есть совесть, и мы хорошо понимаем, что такое добро и зло, и мы можем следовать совести.
Это очень хорошо, если современные люди следуют совести. Я очень уважаю таких людей. И даже верю, что такие люди в нецерковной среде есть, и очень их немало. Но просто есть ведь и такое представление, и слова апостола Павла, что есть люди с сожженной совестью. Можно свою совесть заставить молчать. Можно перестать ее слышать. Можно как бы ее сжечь. Никуда она не девается, она как бы исчезает из твоей жизни. более громкие потребности, желания заглушают тихий голос совести.
Вот как раз у Кэрола Льюиса есть эти слова о том, что Господь обращается к нам поначалу шепотом любви, но когда мы его не слышим, он взывает к нам голосом совести, но если мы ее заглушаем, то он обращается к нам через рупор страданий. Вот что собой могут представлять эти страдания, на каких уровнях они могут проявляться?
Мне кажется, человек грешащий, несомненно, человек страдающий, страждущий, потому что сам грех – это уже ошибка. А ошибка не может ни насытить, ни утешить, ни исцелить. Ошибка, наоборот, приводит к болезни, к гладу душевному и телесному, к тоске и унынию. Поэтому страдание – это плод греха. Это начало, греха – желание сладости, кушение греха. И как следствие его это страдание, и страдание возрастающее. Вот это же общеизвестно, так в высказывании многих наших праведников, преподобных отцов, что крест, который мы несем ради Господа, он поначалу тяжел, а потом он все легче и легче от навыка правильной жизни. Правильная жизнь тоже страдание. Мы начинали с этого. Вот, это даже и благородная смерть мучеников. А выбирая удовольствие, сладость, услаждение, выбирая самого себя, свою похоть и прихоти, человек обречен на страдания. Кто больше страдал в пустыне? Люди прихотливые, которые мечтали о мясах египетских в котлах, или люди, которые удовольствовались манной небесной? Те, кто мечтал о мясах, в конце концов погибли.
Вот с вашей точки зрения, как не сбиться с правильного пути, как этот выбор совершить в верном направлении, и, может быть, как следует все-таки заметить эти ориентиры, потому что мы иногда и не просто их даже не замечаем, а и не хотим видеть, отметаем.
Если мы не хотим видеть, тут ничем человеку не поможешь. Если человек ищет пути, то его надо начинать с молитвы. Но молитва необходима при желании человека следовать этому пути. Волю Божию, чем отличает человек церковный от малоцерковного верующего человека? Тем, что малоцерковный человек, наверное, так воспитан, что он хочет умолить Бога исполнить его собственное желание. А человек церковный просит Бога, чтобы он указал ему путь, которому он должен идти, и дал ему силу исполнить то, что Бог хочет от этого человека. Тогда человек становится. Мы смотрим на иконы наших святых, на эти удивительные сияющие светом лики. Эти люди были как мы. Но они исполнили волю Божию о себе. И они стали светом в этом мире, теплом в этом мире для многих людей.
То есть, по сути, мы волю-то Божию знаем, просто не хватает решимости, может быть, и сил следовать.
Нет, это не совсем так, потому что бывает невольный грех, невольная ошибка. Когда человек не нарушает сознательно заповеди Божьей, вот о которых мы говорили, а когда человек совершает ошибку своей воли, сходится не с тем человеком, бьется за дело, которое ему не по силам и не подъемно в настоящий момент, хочет стать тем, кем он стать в принципе не может, и не к этому призван Богом. Не для этого он явился в этот мир. Вот этот невольный грех, он от своей воли происходит. Когда человек хочет исполнить волю Божию и сознательно... Как это определить? А это определяется тем, готов ли человек пострадать, готов ли человек делать то, что ему будет делать страшно, мучительно поначалу. И даже он будет идти по водам, как Петр, в какие-то мгновения в бушующем море, но он не утонет.
А насколько часто и по каким поводам стоит обращаться верующим людям к своим духовным наставникам по поводу того или иного выбора?
Как священники, я часто замечаю, что люди в тех вещах, которые очень хотят обрести, никогда не обращаются с советом, боясь, так сказать, со стороны священника некого прещения и отказа благословить. А когда человек не хочет что-то делать, он часто обращается к священнику за благословение, в надежде, что священник отобрит его нежелание и как бы оправдает его состояние сердца. Поэтому я думаю, что надо уметь слушаться. Вообще, мне кажется, вот отношения между христианами в церкви это любовь. А если человек открывает сердце честно священнику, священник невольно становится заложником его доверия и его вот смирения перед священником. Очень тяжело отвергнуть и ударить по протянутой руке. И когда люди с таким сердцем приходят к человеку, священнику, тот очень бережно, как правило, относится к таким людям. Удивительные вещи, вот это многие могут подтвердить. Люди по характеру вспыльчивые, горячие, если священники таковые тоже бывают. Бывают очень короткие, смиренные приисповеди других людей. Вот это вот доверие священнику, это, возможно, это, ну, такой прямой, хороший путь поиска воли Божией. Но воля Божия открывается через совет вообще любого старшего. Скажем, муж может дать добрый совет жене, если она будет искать волю Божию. Потому что он старше Богом назначенный в семье человек. Жена и мать даст хороший и добрый совет своим детям, потому что она старше для них. И Богом назначен, через которого они явились на свет, как и отец. Старший брат, несомненно, может дать добрый и хороший совет своему младшему брату или сестре, потому что они друг друга любят. Ведь главный принцип, при котором воля Божия открывается, когда человека любит. Вот когда человек любит свою страсть, то да, тут можно, конечно, заблудиться. Наш народ очень непослушный сейчас. Мы все друг другу не верим. В самых-самых вот таких уж самых естественных началах дети, подросшие, не верят своим родителям. Родители не верят друг другу. Муж жене, жена мужу. Начальники не верят подчиненным. Подчиненные не доверяют своим начальникам. Все мы не доверяем нашим правителям. Правитель не верит своим, тем, кем они должны управлять, потому что не верит в Бога. Вот это вот состояние всеобщего неверия, недоверия и непослушания своей воли – это мучительнейшее состояние.
Что бы вы могли пожелать тем, кто нас сейчас смотрит и слушает, вот в плане этой темы и в связи с Великим постом, который мы сейчас проходим?
Мне кажется, богоугодное дело для нас, Великим постом, следование воле Божией в настоящий момент. А воля Божия такова, что мы должны учиться служить друг другу ради Господа. Уметь обрести силу этого, в этом служении через молитву и воздержание. То есть умение от своего оторвать и отдать другому. И это все возможно через таинство Церкви. Церковь наша – это источник воды живой, текущей вечность. Это таинство исповеди, потому что вот время поста – это время покаяния, время честного взгляда на свою жизнь, время и желание очистить себя, исправить себя. И время обретения силы через исповедь при участии святых Христовых тайн.
Я благодарю вас за участие в беседе. И дай Бог, чтобы действительно с помощью веры нашей мы смогли совершить правильный выбор и в большом, и в малом. Всего доброго, до свидания, до новых встреч.